Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
«Идите, научите все народы, крестя их». Представители 150 епархий Русской Церкви обсудили в Москве, как исполнять завет Христа Спасителя.
В Зачетьевском женском монастыре Москвы у древней и чудотворной Богородичной святыни отметили праздник иконы Божией Матери Милостивая.
Помолиться блаженной Матроне Московской пред ее образом с частицей святых мощей могут уральцы в Екатеринбургском храме на Крови.
700-летию преподобного Сергия Радонежского посвящается. Своеобразные творчески подвели итог празднования юбилейного года в Петербурге.
Десятки семейных команд и десятки разнообразных конкурсов. Фестиваль, проводимый в Покровской епархии, становится доброй традицией.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В Московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и архиерейскую хиротонию.
За торжеством рождения нового архиерея церкви вместе с постоянными прихожанами храма могли наблюдать и участники 5-го всецерковного миссионерского съезда.
Во время литургии его святейшество сослужили 30 иерархов Русской Церкви, среди которых новопоставленные архиереи. После сугубо Ектинии предстоятель вознес молитву о мире на Украине. Во время богослужения святейший патриарх возглавил хиротонию архимандрита Флавиана Митрофанова, воепископа Череповецкого и Белозерского. Патриарх Кирилл напутствовал нового архиерея церкви на служение и вручил ему архиерейский жезл.
В твоем рукоположении. Аминь.
По традиции, новорукоположенный архиерей преподал прихожанам первое архипастырское благословение. Затем представитель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с первосвятительским словом, подчеркнув, что особо оно обращено к участникам миссионерского съезда, проходившего в столице. Святейший патриарх говорил о смысле православной миссии.
Вера начинается в сознании, хотя принадлежит сердцу. Вот когда в голове происходят первые движения – появляются мысли, как важно, чтобы они появлялись под влиянием проповеди церкви. Вот в этом и есть смысл миссионерского движения. Помочь людям пробудить правильные мысли. И самое важное, чтобы в результате этих умственных исканий человек понял необходимость обрести некую систему ценностей, некую систему координат в этом жизненном пространстве.
Особо патриарх остановился на средствах, которыми должен пользоваться православный миссионер в мире, разделенном по разным признакам – веры, политических взглядов, социальным, языковым, культурным, богатства и бедности. По словам святейшего, проповедник Слова Божия должен нести живое слово, стать близким для всех.
Ближний тот, кто совершает добро, потому что добродетель связывает людей сильнее, чем узы родства. Через совершение добра мы объединяем людей в одно, в самом Христе, содействуя созиданию нового человека. Для чего? Чтобы устроить этот мир.
Святейший патриарх напомнил, цель церковной миссии – обращение людей ко Христу, воцерковление и через это создание общечеловеческой солидарности.
Включая силу добродетели и доброделания, церковь способна стать закваской теста, величиной во всю Вселенную. Она способна возбудить к жизни те процессы, которые приведут к новому человеку во Христе Иисусе, устрояя мир.
В тот же день по окончании богослужения представитель Русской Церкви возглавил работу пленарного заседания 5-го Всецерковного съезда епархиальных миссионеров, который открылся в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Миссия – главная тема церкви. На уходящей неделе в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл возглавил открытие 5-го всецерковного съезда епархиальных миссионеров.
Его участниками стали представители 149 епархий Русской Православной Церкви. В течение 3 дней они рассмотрели актуальные проблемы духовного просвещения, обсудили наиболее действенные методы и способы современной православной миссии.
В зале архиерей Русской Церкви делегаты представители 149 епархий. Митрополит Иоанн отметил уникальность форума, в работе которого в этом году принимают участие более 30 архипастырей. Впервые участвуют и новые сотрудники храмов, штатные приходские миссионеры из Москвы и Московской области.
Тем не менее, по своему составу съезд охватывает практически все епархии Российской Федерации. Здесь также присутствуют и представители белорусских епархий. И мы также приветствуем митрополита Николая, который представляет Грузинскую Православную Церковь. И также на нашем съезде есть представители Украины.
К собравшимся обратился святейший патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Церкви с сожалением констатировал отсутствие председателя миссионерских отделов многих епархий, в том числе новообразованных, и выступил с критикой отдельных направлений миссионерской работы в Церкви.
И активно работать и с теми людьми, которые принадлежат этнически и культурно православной традиции, оказались в силу различных жизненных причин в значительной степени отрезанными не только от благ цивилизации, но и от связи с православными духовными центрами, храмами, обителями. Мы не знаем, что происходит на наших буровых вышках, в местах добычи газа. Там не местные жители работают, там наши православные люди работают. Как организована пасторская работа с ними? Они находятся в экстремальных условиях.
Проблему кадров святейший назвал самой актуальной. Говорил и о методах работы. По словам патриарха, работая в информационных средах, миссионер должен осознавать ответственность за содержание и стиль своих высказываний.
И задача миссионера заключается не в том, чтобы победить в диспуте или тем более на телевизионном шоу, а чтобы своей личностью, своими словами, своей мудростью, своей любовью привлечь людей. Потому что нередко победа в дебатах означает полную потерю возможности для побежденного оппонента принять Христа.
Святейший патриарх Кирилл подчеркнул важность более активного привлечения мирян к миссионерскому служению, а также отметил.
Наша задача – встречаться с разными аудиториями, видеть, как люди реагируют на слова архиерея. Если глаза загораются у человека, этого человека нельзя из виду упускать. Он уже должен быть в сети церковной. С ним нужно познакомиться. С ним нужно поговорить. Его надо привлечь, его надо заинтересовать. Ему нужно помочь получить образование.
Митрополит Белгородский Иоанн поблагодарил святейшего патриарха за внимание к вопросам миссии, за наставления и важные замечания, которые будут вовлечены план работы синодального отдела и всех епархиальных миссионеров.
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре отметили престольный праздник Михайловского храма. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Великолукский Евсевий.
Владыки сослужили наместники Псково-Печерской, Савва-Крыпецкой и Никандровой обители, а также духовенство митрополии, гости и братья в священном сане.
В соборе молились настоятельницы Спаса-Казанского и Спаса-Елеазаровского монастырей с сестрами, а также множество паломников из различных областей России.
Храм Архангела Михаила один из первых встречает паломников Псково-Печерского монастыря. Величественный собор – памятник победы в Отечественной войне 1812 года. Здесь хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы Умиления на деснице святой мученицы Татьяны. Престольный праздник храма богослужения возглавил митрополит Псковский и Великолукский Евсевий. За литургией священно-архимандрит обители рукоположил и радиакона Феофана Сорокина в иеромонаха.
Достоин!
Братья для Псково-Печерского монастыря продолжает те традиции, которые так бережно сохраняли и приумножали игумены, наместники и старцы святой обители. Один из них, близкий к нам по времени, преснопамятный архимандрит Иоанн Крестьянкин. Его праздничная проповедь с теплым обращением ко всем «други мои» прозвучала на митрополитческой службе.
«Не захотеть грешить, значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видит Его ангел. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеление. Уясните себе, други мои, как важно нам зорко следить за своим поведением, чтобы не удалять от себя наших верных помощников ангелов.
Вдохни в мое сердце, ангел мой, хоть несколько искр той любви, которую ты пламенеешь». Эти слова молитвы из книги «Размышления на каждый день об ангелах» по слову батюшки Иоанна помогут нам любить Бога, как должны любить верные чада Божьи.
Мы в суете земной, обливаемой тоской и разными проблемами, забываем иногда имя Божие. А они напоминают нам, чтобы и нам из этой суетной жизни, когда придет время, перейти в Царство Небесное и вместе со святыми, и вместе с Архангелом Иоанном славить непрестанно Господа. В этом назначение, райское назначение при Его творении. В этом проявляется и любовь, и сила, и красота, и радость.
Радость и частичку благодати Божией получили многочисленные паломники из различных областей России.
Личная благодать, она коснулась моего сердца, и вот мне этот монастырь дорог, я уже около 8 лет езжу.
Многое узнала об этом монастыре, приехала сюда, и очень счастлива на такой праздник.
Первый раз приехали. В первую очередь мы тут благодать великую получили. Я лично чувствую себя начинающей, абсолютно вот как на уровне ребенка. И нам просто сверху как-то благодать это дается, как неразумным каким-то чадом.
Каждый год приезжаем сюда на все праздники. Любимая обитель, любимые монашествующие. Поэтому мы не можем без этого монастыря вообще, без этого места святого.
Каждый паломник, посещая Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, получает здесь что-то свое. Наше первое паломничество в эту святую обитель, которую мы успели уже полюбить, запомнится нам теплым прием отца-наместника, архимандрита Тихона и братьев, и душевное с ними общение, а также, конечно, главное – проникновенное богослужение и причащение святых христовых тайн.
В праздник иконы Божией Матери Милостивая в Зачатьевском Ставропигиальном монастыре состоялось праздничное богослужение. Чудотворный образ Милостивая – древняя святыня Московской обители, у которой непростая судьба. В 1923 году монастырь был закрыт. Многих насельниц отправили этапом в лагеря Казахстана и Сибири, других выселили. Возрождение обители началось только в 1991 году. Ежегодно, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день иконы Божией Матери Милостивая, здесь совершается архиерейское богослужение.
В соборе Зачатьевского монастыря в белокаменном шатре в старинном киоте стоит чудотворный богородичный образ, именуемый Милостивая, и источает токи чудес с верой прибегающим под благодатный покров. В праздник иконы Божией Матери Милостивая в обители всегда много прихожан и паломников. В честь праздника проходит архиерейское богослужение. В этом году его возглавил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.
Благодать Господу нашему Иисусу Христу и любви Бога и Отца и причастие.
Во время литургии владыка Феогност вместе со священничеством, сестрами обители и богомольцами молился учтимой иконы Божией Матери. По окончании богослужения архипастырь от имени Святейшего Патриарха передал сестрам обители и паломникам его благословение.
Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл просил меня передать матушке игумене, сестрам, всем вам благочестивым паломникам свое патриаршее благословение, поздравление с праздником, благодарность за те молитвы, которые совершаются на этом святом месте, просьба не оставлять, а усилить молитвы о мире всего мира, о народе Божьем, о Церкви нашей Святой, о всех рабах Божьих, которые сегодня трудятся и служат Господеве.
Обращаясь к прихожанам и говоря о деле спасения человека, владыка Феогност призвал к вере в промысел Божий и предостерег от греха уныния.
Самый страшный грех – это уныние. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Лучше ножкой топнуть, чем в унынии впасть». Ибо в унынии есть отчаяние, а отчаяние – это отсутствие надежды. А у нас есть великая надежда и упование. Это Господь наш, Матерь Божия и святые. Потому-то мы и должны радоваться и благодарить Бога. И какие бы ни были трудности, какие бы ни были беды, они все временны. Нам самое главное – хранить веру православную, хранить любовь между собой, братолюбие, смирение, терпение, кротость. Это привлекает силу Божию, благодать Божию. А когда Бог за нас, то кто против нас?
За укреплением веры и помощью люди обращаются и к Божьей Матери, пред ее иконой Милостивая. Этот образ в народе называют «услышательница», потому что ушко у Богоматери на образе приоткрыто. Люди верят, Царица Небесная слышит все моления и воздыхания.
За своих близких, за родных, за свою вторую половинку, в общем-то, чтобы Господь дал жизнь, в общем-то, и, наверное, всего доброго.
Помолиться о своих родных, о их здоровье, о здоровье духовного отца. Всегда, когда приходишь сюда, никогда не уходишь неутешно. Чувствуешь заступничество Божьей Матери.
Многие люди, приходя в обитель, свидетельствуют о благодатной помощи, полученной ими от Пресвятой Богородицы через ее образ Милостивая.
Глава Ташкентской епархии отметил День Тезаименитства. В праздник почитания мучеников Виктора и Викентия в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента священнослужители и миряне Узбекистана молились о здравии своего архипастыря, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополитчьего округа.
В главном соборе епархии была совершена божественная литургия, которую совершил сам именинник в сослужении духовенства епархии. По окончании богослужения состоялся благодарственный молебен, после которого духовенство, преподавательский состав Ташкентской православной духовной семинарии, сотрудники епархиального управления и прихожане собора поздравили своего архипастыря с Днем Его Небесного Покровителя.
Дорогой владыка, сегодня купола храмов, монастырей, которые вы построили на Уральской земле, Екатеринбургской епархии, сверкают особым блеском благодати Божией. Вас там любят, помнят, а самое главное, молятся о вашем здравии и благоденствии.
Поздравления от имени духовенства и православных жителей Республики Таджикистан прислал епископ Душанбинский таджикистанский Петерим. В честь праздника владыке была преподнесена икона святой Екатерины, небесной покровительницы города Екатеринбурга, где многие годы архипастырь нес свое церковное служение. Подаренный образ содержит великую святыню, частицу честных мощей великомученицы.
Благодарю вас, что вы пришли вместе со мною разделять вот эту радость молитвенного общения и прославления вот этих угодников Божьих, которые отдали свою жизнь за Христа, за Царство Небесное, за вечную блаженную жизнь, пренебрегая всеми земными утехами, наслаждениями, удовольствиями.
Владыка митрополит поблагодарил всех присутствующих за добрые пожелания и вознесенные молитвы о его здравии и благополучии в дальнейшем архипастырском служении на Ташкентской кафедре.
20 лет назад по благословению ныне покойного митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла в селе Комаровки Ульяновской области был основан женский монастырь Михаила Архангела.
Сейчас на месте, где когда-то располагался лишь один полуразрушенный храм, раскинулась процветающая обитель. Праздничную службу по случаю юбилея монастыря возглавил епископ Барышский и Индинский Филарет.
Репортаж Дмитрия Гурина.
В 20-й престольный праздник на женский монастырь Михаила Архангела спустился густой туман. Внутри храма настоятельница обители игуменья Магдалина принимала поздравления и цветы. Для нее этот день не только день основания обители, но и своеобразный юбилей великого послушания, возложенного на матушку Магдалину священноначалием. Уже два десятка лет на ее женских плечах лежат заботы по строительству монастыря, которые не прекращаются по сей день. Праздничную службу возглавил епископ Барышский и Индинский преосвященнейший Филарет. На его плечах лежит не меньше меньшая ноша. Владыка по сей день является настоятелем Богородицы Казанской Жадовской пустыни, которую также начали восстанавливать в середине 90-х годов прошлого столетия.
Хочется в первых словах своего, так скажем, проповеди короткой, поздравить, конечно, нашу матушку Магдалину. Сегодня и сестер тоже, которые сподвигаются вместе с ней, трудясь здесь, молясь. 20-летием обители.
За 20 лет на территории монастыря было построено больше двух десятков зданий. Но главная постройка – храм Архангела Михаила. Именно с его возрождения и началась история обители. Здание было заложено в 1895 году, а осветили храм в трагический 1917. До того, как церковь отняли у православных, тут прошла всего одна служба. Потом здание занимали и колхозная контора, и склады. Приехавшая поздравить сестер обители с праздником глава Ульяновска Марина Беспалова подарила матушке Магдалине книгу «4 Сотлетие дома Романовых. Это особый знак, чтобы знали историю и не повторяли ошибок прошлого.
Это говорит о том, что здесь добрая, хорошая благодать Всевышнего и добрые дела, матушка, ваши. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон за нашу совместную работу.
Спасибо вам, Господи, за помощь, которую вы нам оказываете в строительстве монастыря. Благодарю вас.
Однако ни цветы, ни книги, ни ценные подарки. Главным в этот день стало то, что больше тысячи паломников приехали на празднование со всех уголков Ульяновской области. Это, наверное, был основной подарок сестрам на юбилей их обители. Храм Михаила Архангела, который, кстати, был построен в уникально русском византийском стиле, сейчас находится на завершающей стадии реконструкции. Его-то и испытали на вместимость. Испытание вековое сооружение прошло на отлично. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».
В Екатеринбургский храм на крови во имя всех святых земли российской просиявших доставлена для поклонения икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых святых, прославленных в наши дни. Все желающие получить духовную поддержку у ее образа смогут это сделать до 2 декабря.
Она появилась на свет слепой, но казалось, что с юности подвижнице даны удивительные духовные дарования. По ее молитвам исцелялись безнадежно больные, люди получали духовную помощь и утешение в скорбях и несчастьях. Многие люди сегодня отправляются к мощам матушки Матроны, которая, по словам паломников, даже после смерти творит чудеса и исцеляет людей. Незадолго до своей кончины матушка Матрона сказала: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой в своих скорбях. Я буду видеть, слышать и помогать вам». И до сих пор тысячи верующих обращаются к ней в слезной и смиренной молитве. Могила старицы Матронушки на Даниловском кладбище в Москве стала местом паломничества. В 1999 году мощи блаженной были перенесены в столичный Покровский женский монастырь. К мощам и иконе святой постоянно приходят верующие люди с просьбами о помощи. Жители Екатеринбурга и гости города также имеют возможность до 2 декабря помолиться у иконы и попросить помощи у святой матушки Матроны.
7 декабря – день памяти великомученицы Екатерины, почитаемой во всем христианском мире. К этому дню должен завершиться капитальный ремонт главного храма Кубани – Свято-Екатерининского собора Краснодара. Подробности реставрации в сюжете наших коллег.
Последнее приготовление к празднованию столетнего юбилея проходит сейчас в кафедральном Свято-Екатерининском соборе города Краснодара. Престольный праздник, День Великомученицы Екатерины, на который намечены основные торжества, уже совсем скоро. В эти напряженные дни в соборе ведется столько работ, что вполне можно говорить о капитальном ремонте. Основная задача сейчас – установка нового иконостаса в центральном пределе. Глядя на фрагменты, пока трудно предположить, как же будет выглядеть любимый храм многих краснодарцев. Но в то же время уже понятно – верующих будут радовать красота и благолепие, обилие золотых деталей, возводить ум и сердце красоте горнего мира. Выбирая иконостас для кафедрального собора, настоятель, протоиерей Игорь, руководствовался старинным правилом – в Дом Божий все лучшее. Параллельно с установкой иконостаса в Екатерининском проводится целый ряд работ. Уже почти завершено обновление настенной росписи. Глядя на писанные на стенах и куполе лики святых, можно сказать, что собор в прямом смысле заиграл новыми красками. Во дворе храма укладывают новую плитку. Такой масштабный ремонт проводится впервые после строительства собора. А построен он был в 1914 году в память чудесного избавления царской семьи от крушения поезда. В скорости грянула революция, в советские годы собор ненадолго закрывали, так что полноценная литургическая жизнь в нем продолжилась уже в 90-е годы 20 века. Сейчас также возводится новая ограда, облагораживается прихрамовая территория. Очень скоро, в праздник Святой Екатерины, увидим новое благолепие в завершенном виде.
Ежегодно в Севастополе проводятся мероприятия в память о жертвах трагедии русского исхода. По традиции они начинаются с крестного хода от Владимирского собора, усыпальницы адмиралов, до площади Нахимова. В этом году в молитвенном шествии пронесли и севастопольский список Казанской иконы Божьей Матери, на днях вновь обретенной городом.
На Графской пристани, откуда город покидали вынужденные отправиться на чужбину, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил литию по жертвам гражданской войны и почившим вдали от Родины. В окончании владыка Лазарь обратился к тысячам собравшихся на Графской пристани в памятный день с архипастырским словом о великой трагедии гражданской войны, когда брат шел на брата, а сын на отца, и недопустимости ее повторения.
Для этого всем нам нужно соединить усилия в молитвах и в делах, чтобы вместе свидетельствовать нашим современникам о правде Божией. Будем помнить слова Его Святейшества, патриарха Кирилла. И возрождение Отечества, и укрепление семей, и рост духовного и материального благополучия возможны тогда, когда человек в сердце своем имеет великие священные идеалы.
Богослужение было совершено перед Севастопольским списком иконы Божьей Матери Казанская, предположительно утраченным именно во время трагедии русского исхода. Образ датируется 1855 годом. Он был создан для отправки в действующую армию, оборонявшую Севастополь. В 2008 году святыню обнаружили в частной коллекции, откуда позже ее выкупил фонд святого апостола Андрея Первозванного и вернул в Севастополь. 4 года назад фондом была проведена еще одна уникальная акция – возвращение по маршруту исхода потомков вынужденных эмигрантов вместе с потомками красногвардейцев.
Цель этого паломнического перехода была уврачевание ран, нанесенных разрывом нашего общества в период 1917 года и гражданской войны. И сегодня возвращение иконы Казанской Божьей Матери – это тоже один из элементов уврачевания этих ран и восстановления исторической справедливости. Она вернулась и вернется на свое историческое место.
В завершение на внешнем рейде Севастополя были возложены венки в память о жертвах трагедии русского исхода. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
История Никольского храма в селе Греково-Тимофеевка Ростовской области началась в 1880 году. И лишь на днях церковь была освящена архиерейским чином. Съемочная группа телестудии «Дон православный» побывала на богослужении.
Войну. Бомбы тут падали, и ничего нема, и вообще не то. Все цілий, цілесенький.
И он очень хороший лечебный, он не разрушился, он на таком месте стоит святым.
Его не разрушила война, не уничтожили времена гонения на церковь. Свято-Никольский храм в московском стиле, построенный на средства гвардии корнета Николая Тимофеевича Грекова, стоит уже второй век, величественно возвышаясь над всеми прошлыми поруганиями и осквернениями.
Здесь было зернохранилище, здесь зерно хранилось. Закидали зерно, подъезжали машины, заносили в алтарь.
Посылали нас сюда работать. Мы приходим и тут молимся.
дівчатами, кажемо, ну надо ж, ось церква, ось ми дітворою ж були, бігали, ти колокол як красивий, скільки мами наші ходили, яке красиве було все.
62-го року церква.
І як прийдемо, відкидаємо, виходимо із цього, із роботи вже нам плохо ділається.
Все это, к счастью для прихожан, осталось только в их воспоминаниях, а теперь лишь радостные моменты. И главное из них – великое освящение храма.
Храм полностью восстановлен, установлены купола. Починили кровлю, побелили внутри, ремонт сделали снаружи. Вокруг храма благоустройство. Тоже асфальт в этом году закатали, вот, уложили забор, врата.
Бог дает силы людям там, где они хотят созидать. И это совершенно замечательный пример доброго, хорошего соработничества церкви, настоятеля этого святого храма, отца Георгия, и руководства совхоза, и прихожан, и властей придержащих, всех тех людей, которые были неравнодушны к этому делу.
Великое освящение совпало с днем рождения отца Георгия. Здесь он служит настоятелем 2 года. За это время приходская община заметно окрепла. Помимо основного, молитвы, есть разные занятия. Небольшая приходская газета, фестивали детского творчества, совместные проекты со школами и социальными структурами. В приходе и самостоятельно можно чему-то научиться. Как, к примеру, это сделал Алексей. Он сам освоил технику колокольного звона и стал звонарем. Есть у батюшки помощники и помладше.
Батюшка, он нуждается в помощи, когда никого нету рядом. Вот кто же ему подаст кадила? Он должен стоять за престолом. Приходится уходить ему куда-то далеко. А другие помощники редко приходят в алтарь. Вот я ему и помогаю.
Еще долго не отпускали своего настоятеля прихожане. Поздравляли, желали многое и благое лето.
Епископ Читинский и Краснокаменский Владимир освятил храм Рождества Христова в городе Могоче. Долгие годы прихожане готовились к этому событию.
Освящение храма для горожан стало не только отправной точкой для полноценной церковной жизни, но и некоторым итогом предшествующей работы.
Подробности в репортаже студии «Слово».
Крохотное здание, принадлежавшее метеостанции в городе Могоче, передали православной церкви 18 лет назад. Рассчитывали, что храм разместится здесь временно, пока не построят новый. Однако храм, как известно, может появиться только в ответ на искренние и горячие молитвы. В первые годы прихожан было очень мало, да и развернуться им было негде. Алтарь, крестильная, печь для отопления размещались внутри здания. Кардинальные перемены начались с приезда в Могочу протоиерея Виктора Ковалева.
Оказывается, здесь раньше был ГУЛАГ. Значит, здесь в 20-30-е годы же у нас гонение христиан было. Здесь жили заключенные, а в то время заключенные кто были? Христиане. И они строили метеостанцию. Христиане молились, суд был, может, их и убивали, стреляли в то время. Поэтому место святое. Приехал сюда я, дождь лил, и что меня поразило, через храм протекала речка. И сам храм стоял на болоте. И слякоть была такая. Ну, думаю, ладно, Господь поможет. Истинно Господь помогает.
Первым делом священник освободил основное помещение. Алтарь, крестильная комната, воскресная школа, иконная лавка, кочегарка – все это теперь размещается в 4 пристройках к основному зданию. Кроме того, есть колокольня, красивые купола. А на территории построена своя котельная, трапезная, баня. По словам батюшки, здесь уже готовый монастырь в миниатюре. И молитва здесь возносится постоянно. За эти 5 лет в Могоче приняли святое крещение 5000 человек. У храма сотни прихожан. В честь праздника владыка Владимир наградил архиерейскими грамотами только самых активных. Их оказалось 67 человек. Упомянув о благолепии этого храма, епископ в своей проповеди заметил, что помещение становится уже тесноватым.
Храм уже, как мы видим, перестает вмещать всех молящихся. Все стоят один к одному, а если, я думаю, будет Рождество или Пасха, то все могоченцы даже не смогут войти в этот храм. Поэтому, конечно же, дорогие братья и сестры, наверное, пришла пора и пришло время задуматься над строительством еще одного храма в Могоче, который был бы большим, просторным, светлым, уютным, чтобы он находился в центральной части города, и чтобы все могли и стар, и млад посетить его.
Духовный фундамент в Могоче теперь есть. Взаимопонимание с районными и городскими властями тоже. Поэтому есть уверенность в том, что будет в центре города стоять большой православный храм, предтечей которого стала скромная, уютная Христорождественская церковь. Студия «Слово» Читинской и Краснокаменской епархии.
Городской священник и сельский. Есть ли между ними разница? В телеэфире мы чаще видим духовенство городское. Новый видеопроект «У Бога в огороде» призван открыть необычный мир сельского духовенства. Героями 8 серий стали священники Ярославской митрополии. Подробнее о том, как создавался проект и где его можно увидеть, в следующем репортаже.
Осуществление проекта стало возможно благодаря грантовому конкурсу «Православная инициатива». Жюри конкурса стала интересна идея показать всей России жизнь сельского духовенства без прикрас и привычных штампов.
В прошлом году мы подали заявку на конкурс «Православная инициатива», и, скажем так, во многом для нас неожиданно оказалось то, что мы сумели получить тот грант, на который рассчитывали. Но после его получения перед нами стала задача его реализовать. Поэтому вот жизнь, быт и нравы, которые мы живописуем в наших 8 фильмах, это по большому счету да, реальная жизнь, быт и нравы русского села, такое, какое оно есть. А уж какое оно получилось, судить об этом зрителю.
Священник, хоть в городе, хоть в селе, призван служить Богу и людям. Литургия неизменна везде. А вот общение с паствой в деревне имеет свою специфику.
Я думаю, что вот эти качества священнические, они должны быть не искусственные, не наигранные, а реальные.
Когда люди видят, что как и я, так и батюшка садит огород, как и я, так и батюшка держит корову, то значит он наш, он свой.
Авторы проекта, журналисты телеканала «Союз», привыкли больше работать в городских храмах. Но бурная жизнь на селе диктовала свои условия съемки.
Для меня абсолютно неожиданностью стал ритм сельской жизни, потому что, когда мы приехали в Кувакино, внезапно в комнату, где мы спали, вошла Наталья Семеновна и начала давать интервью. А на часах, даже видно на съемке, было 7 утра. И вот прямо так, я лежу в кровати, и она рассказывает и рассказывает прекрасные слова. Но если бы Леша не свалился с печки и не стал срочно снимать, что тоже видно в съемке через зеркало, то, наверное, мы бы потеряли очень важный момент съемки.
Священники, с которыми мы общались, они все замечательные, прекрасные люди. Вот. Но села и те условия, в которых они служат, очень разные. Допустим, село Кувакино, где очень живой приход, где прихожане за несколько лет буквально восстановили из руин храм. И совершенно противоположное село Унимир, где настоятель, ну, вынужден выживать в какой-то степени, потому что всего лишь 5 бабушек посещают его приход, и это совершенно другие условия.
И вот это вот 70 лет безбожной власти, и уже нет ни желания у людей, теплохладность в отношении ко всему этому, вялость, все рушится уже.
Все 8 серий вы можете увидеть на телеканале «Союз» в ноябре-декабре. Следите за программой.
В библиотеке Саратовского государственного университета прошла презентация специальных тактильных книг. Такие пособия для незрячих и слабовидящих детей изготавливают прихожане Покровского храма Саратова. Об интересном опыте подробнее в сюжете наших коллег.
Прихожане Покровского храма изготовили для слабовидящих детей новую партию тактильных книг. Их презентация прошла в Саратовской зональной библиотеке Саратовского государственного университета. На презентации присутствовали руководители и преподаватели кафедр коррекционной педагогики, социальной психологии СГУ, педагоги школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей города Саратова, сотрудники библиотеки для слепых, студенты. Цель мероприятия – призвать к сотрудничеству всех, кто желает поучаствовать в изготовлении тактильных книг.
В библиотеке для слепых одна такая книга числится, но она там реально не находится. Вот одна на весь Саратов.
В России нет предприятий по производству тактильных книг. Их вручную изготавливают волонтеры. В прошлом году прихожане Покровского храма уже передали 12 книг школе-интернату для незрячих и слабовидящих детей города Саратова. Новая партия книг – сказки и православная литература. Сначала они будут находиться на выставке в библиотеке, а в конце ноября отправятся в коррекционное учреждение. При изготовлении этих книг мастера учли все замечания и пожелания своих читателей.
Мы стараемся всячески, насколько это возможно, с технической точки зрения, сделать проекты более объемными. Если бы, скажем, это был бы плоский силуэт на книге, то он бы нес гораздо меньше информации. Через подобные проекты, через вот объем мы можем детям объяснить, что такое мир в его трехмерности.
В Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира состоялся концерт духовной музыки.
Певчие хора Свято-Никольского казачьего собора подготовили программу, состоящую из произведений композиторов XIX века и современных авторов. Подробности в материале наших коллег из Сибири.
Концерт начался с тропаря и кондака преподобному Сергию Радонежскому. В этом году исполнилось 700 лет со дня рождения святого, поэтому свое выступление певчие посвятили именно ему. Отмечать памятные даты и православные праздники большими концертами духовной музыки в Омске стало уже традицией.
Это действительно прекрасно, духовное пение. И так замечательно, что эта традиция у нас возрождается. Очень приятно, что мы отмечаем такую великую дату, 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И очень приятно, что этот зал сегодня был полон.
Также в программу вошли богослужебные произведения русских композиторов XIX века, таких как Чесноков и Бортянский, и современных авторов. К примеру, хор исполнил одно из творений Владимира Мартынова. Многим этот композитор знаком по музыке к фильму «Остров». Освоить столь разнообразный репертуар – задача непростая. В хоре поют только профессиональные вокалисты, поэтому им удалось довести до совершенства каждую партию. Несмотря на то, что сам Свято-Никольский собор сейчас частично находится на реконструкции, и репетиции проходили в полевых условиях.
Мы впечатлены просто грандиозно, настолько профессионально, настолько талантливо и буквально в полевых условиях, на колокольне, где-то за клиросом, между службами, вот этот концерт, все вот это вот хоровое мастерство, собственно,
сами участники хора называют такие концерты проповедью через искусство. Ведь даже регент хора Свято-Никольского казачьего собора пришла к Богу под звуки богослужебных произведений.
Я пришла сначала послушать хор. Мне нравился, как поет хор. Это было в городе Грозном. Вот, и я думаю, как замечательно. Потом я начала читать, слушать, потом я начала ходить в церковь. Уже не только, чтобы послушать хор, а вот уже вот. Это, я думаю, этим путем очень многие люди пришли к Богу.
Музыку называют самым чувственным видом искусства. Она затрагивает самые потаенные струны человеческой души. А вот пробуждает душу молитва. А на таких концертах музыка сочетается с молитвой.
В выставочном пространстве Смольного собора Санкт-Петербурга открылась фотовыставка «Сергиев год в Петербурге». На протяжении года северная столица была наполнена различными мероприятиями, посвященными 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Эта выставка составлена из фотографий петербургских фотографов и отражает события, которые происходили в городе в год празднования этой знаменательной даты.
Давайте мы кому-то подарили.
Торжественное открытие выставки «Сергиев год» в Петербурге. Архиепископ Петерговский Амвросий отметил, что эти фотографии отражают самые яркие, самые массовые мероприятия, которые были проведены в северной столице.
Этот год показал, что петербуржцы и гости северной столицы, люди, живущие в области, любят преподобного Сергия. Его любовь проникла в сердца и жителей северной столицы, и всех ее гостей. Вот эта выставка, вот эти фотографии, которые свидетельствуют о действительно грандиозных событиях в жизни города, связанных с празднованием этой даты, они являются очень хорошим тому доказательством.
Насельник Александра Невской лавры, монах Лев Чехирин, уже несколько лет несет послушание. Запечатлевать на фото события, связанные с духовной жизнью города. На этой выставке его поразила вот эта фотография. Это работа Станислава Марченко «Крестный ход».
Мне на этой фотографии больше всего нравится небо и идущие на его фоне люди. На мой взгляд, здесь акцент сделан не на людей, а на само действие. То есть то, что происходит на фоне. Небо люди пройдут, а небо все равно останется.
Здесь свои работы предоставили фотографы епархиального информационного агентства «Вода живая», пресс-службы Санкт-Петербургской духовной академии фестиваля «Невский благовест».
Прекрасное. Вокруг нас и в нас самих. Но чтобы его увидеть, заметить, иногда полезно посмотреть со стороны. Вот я, глядя на эти фотографии на будни церкви, для себя просто отметил, что вот по крупицам, так же, как стяжается дух, замечаешь, там свет, здесь. И они вдохновляют, и становится на душе радостно и спокойно.
Десятки тысяч человек, молодежи, детей, священнослужителей, прихожан объединил Сергий Радонежский в год празднования его 700-летия. Люди узнали больше о духовном подвиге заступника земли русской, соприкоснулись с тем духом, который связывает с эпохой, когда жил святой. И этот дух намного сильнее, нежели то огромное временное пространство, которое разделяет.
В здании Челябинского епархиального управления состоялся цикл-спектакль молодежного православного театра «Белая птица». Зрители увидели лучшие постановки из репертуара творческого коллектива.
За два дня молодежный православный театр «Белая птица» показал челябинским зрителям свои лучшие спектакли. «Голубкина история», «Голоса Сталинграда», «Вифлеемская гостиница» и «Люди-птицы». Трапезное епархиального управления на два вечера становится зрительным залом. Прихожане кафедрального собора и других челябинских храмов, воспитанники школы-интерната номер 13 чутко следят за происходящим на сцене.
Сегодняшнее общество действительно испытывает очень большую духовную жажду. Люди все чаще ищут смысл жизни и ищут Бога. И поэтому восстановление и укрепление связи, которые так естественны для русской культуры, между бытовой культурой, театральным искусством и, конечно же, православием, это процесс, который, наверное, действительно может стать залогом нашего будущего.
Одна из самых юных зрительниц, Мария Емельянова, посмотрела «Голубкину историю». Трогательный спектакль, напоминающий евангельскую притчу о блудном сыне.
Ну, голубь такой, но он, конечно, не слушал советы, которые ему давали, но он же в конце все понял, и конец закончился хорошо. А вот так это как в жизни. Так может быть с каждым из нас, только мы же себя со стороны не очень видим.
Замечательному коллективу театру «Белая птица» уже почти 10 лет. Им руководят неравнодушные люди. Режиссер Марина Глейх и художественный руководитель Елена Садовникова. Каждый спектакль они стараются сделать интересным, поучительным и не похожим на другие.
Если ты сам горишь, то и дети открываются. И ты ведешь их, если они тебе доверяют, как человеку в первую очередь, тогда и получается вот этот вот тандем, семья, команда. Команда единомышленников. А дети наши единомышленники. Они соучастники процесса.
И это действительно так. Для многих челябинцев театр «Белая птица» давно стал примером талантливого воплощения православных ценностей в театральном искусстве.
В Петербургском музее истории религии теперь можно увидеть, каким было русское церковное шитье, начиная с 17 века, и чего достигли современные мастера-золотошвеи.
Посетители музея познакомятся с уникальными образцами облачений священства, церковной утвари с тонко вышитыми иконами и окладами, рассказывает Ксения Голышева.
Из 7 тысяч экспонатов музейного фонда тканей были отобраны 4 десятка лучших образцов золотного шитья. По ним можно увидеть, как церковное искусство испытывало на себе различные влияния. В облачениях духовенства и церковной утвари переплелись барочные, ампирные, раннехристианские народные мотивы. Специалисты таким образом могут проследить связь времен. Простого обывателя экспонаты впечатляют роскошью и изощренностью декора. Удивляет разнообразие материалов и техник шитья.
Это настолько, даже я бы сказала, великая традиция, уникальная по исполнению, по тонкости, по изяществу исполнения и, конечно, сюжет. Многим же иногда интересно, а почему, например, священнослужитель сегодня служит в красном, да? Но тот, кто знает и ходит часто в храм или просто интересуется, допустим, подобным видом декоративно-прикладного искусства, те понимают, что, значит, это наступила Пасха.
14 лет назад в Петербурге уже проходила подобная выставка. С того времени у музея появилась своя реставрационная мастерская тканей, где многочисленным экспонатам подарили вторую жизнь. Например, этой малой плащанице, образцу украинского шитья.
Это образец уникальный. Это итальянский бархат. Бархат непростой, двоемурхий, как старину это называли. То есть с ворсом двух уровней. Низкий уровень – это фон, а высокий уровень – это орнамент. Орнамент в виде таких трехлепестковых цветов. Вот. Это он имеет аналог, скажем, в музеях Московского Кремля, есть такой образец. Это итальянский бархат 17 века, такой барокковый образец. И вот он послужил основой для этого шитья.
На выставке можно увидеть авторские работы известных мастеров. Например, эти парные хоругви 1914 года выполнены в раннехристианском духе по рисункам знаменитого художника Сергея Ивановича Вашкова, который работал в компании «Оловянишников и сыновья». Церковное золотное шитье подобно молитве. Процесс требует терпения и сосредоточенности, что особенно ценно в наши дни. Например, современные золотошвеи, работающие при Константине и Ленинском монастыре, изготавливают вот такие тонкие и удивительные по исполнению священнические облачения. Эти облачения – своеобразный поклон старым мастерам. Творческая стилизация под древнерусский стиль, хотя сделаны они в мастерской Покров в 21 веке. По технике исполнения они достойны того, чтобы украсить богатую музейную коллекцию. По словам сотрудников музея, чтобы почувствовать всю силу высокого художественного ремесла, нужно время. Потому выставка будет открыта до января 2016 года.
В городе Балаково прошел второй фестиваль физической и духовной культуры Покровской епархии. Соревновались воспитанники воскресных школ и их родители из Балаковского и Николаевского благочиний.
Соревнования конкурса «Папа, мама, я. Спортивная семья» начинаются с представления команд. Все как обычно для такого рода состязаний, за исключением одного. Участники – воспитанники воскресных школ, храмов Покровской епархии и их родители. Всего собралось 10 команд из Балаковского и Николаевского благочиний.
Ну, во-первых, это сближает детей. Вот. Во-вторых, это развивает физические. Вот. Ну, наверное, развивает и культуру такой общения вне храма. Так что здесь все вместе, и мне кажется, церковь никогда не отделяла физическое развитие человека от его духовного роста.
В программе соревнований 10 конкурсов. Ведущими спортивного праздника не случайно выбрана одна из самых дружных семей – Черняевы. Ведь состязания проходят в рамках ежегодного епархиального фестиваля физической и духовной культуры «В единстве наша сила».
Показать, что папа, мама, я – дружная семья – это не просто девиз, а это на самом деле так. А именно сплоченность семьи, как они умеют дружно, быстро все это делать на подхвате. Но самое главное, как они понимают друг друга – это, я думаю, что самое главное.
Судят конкурс «Духовные лица». В составе жюри – благочинные Николаевского и Балаковского благочений, архимандрит Иннокентий Третьяков и игумен Амвросий Волков. Отец Амвросий рассказывает о своем отношении к спорту.
Ну, у меня детство тоже было спортивное. Я лошадей всю жизнь люблю. У меня, так сказать, до сих пор лошадки есть. Вот. Правда, не так вот. И футбол играл когда-то, и в детской команде бегал. То есть, поэтому меня это не чуждо абсолютно. Я люблю спорт.
Участвует в празднике и семья священника. Отец Александр Кашулин с матушкой и сыном приехали из поселка Горный. Глава семейства, хотя и духовное лицо, но спортом занимается. Ежедневно упражняется на турнике, 100 раз отжимается и приседает. С удовольствием участвует и в этих соревнованиях.
Надо своим примером показывать, чтобы и другие отцы больше уделяли внимание детям, семье. Это важно. Семья малой церкви.
Победителей соревнований ждут призы. Игры, посуда, спортивный инвентарь – все то, что предназначено для семейного отдыха. В конце праздника – сюрприз для участников. На поле выходят члены жюри. Что и для батюшек – также сюрприз и полная неожиданность. Об этом этапе конкурса они не были извещены заранее.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
В понедельник церковь почтит собор святых Эстонской земли, а во вторник – святителя Филарета, митрополита Московского.
В четверг во всех православных храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения в честь праздника введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
В субботу будет отмечаться День памяти благоверного великого князя Александра Невского с схимии Алексея, а в следующий воскресный день церковь почтит святую великомученицу Екатерину.
Об этих и других торжествах, а также памятных датах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.